говорит Радио Свобода. В России прошли похороны жертв катастрофы самолета Министерства обороны Ту-154 у Сочинского побережья 25 декабря.
Люди действительно стараются, люди действительно тревожатся и могут помогать, чем только можно.
Украинские политзаключенные в российских тюрьмах. Как добиться их освобождения?
На общество мало надежды. На отдельных правозащитников разве?
Восторги и сарказм по поводу очередного сезона британского сериала «Шерлок».
А все потому, что удалились излишне от литературной основы. Скромнее надо было быть сценаристом и меньше себе доверять.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 16 января. Итак, в Москве и российских регионах прошли похороны жертв крушения самолета Ту-154 Министерства обороны над Черным морем, которое произошло 25 декабря прошлого года. Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, похоронена на Новодевичьем кладбище. 50 жертв катастрофы похоронили на Федеральном военном кладбище в подмосковных Мытищах, еще более 10 человек на других кладбищах в Москве и Подмосковье. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Заместитель министра обороны России Николай Панков на церемонии прощания с жертвами крушения Ту-154, которая проходила 16 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, от лица военного ведомства принес извинения семьям тех, кто погиб в этой катастрофе. «Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил», цитирует его РИА Новости. «Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим», сказал Николай Панков. Соболезнования родственникам погибших выразили также министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который совершал отпевание. В понедельник в Москве и регионах прошли церемонии прощания и с другими жертвами катастрофы. В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве попрощались с Елизаветой Глинкой, известной как доктор Лиза. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище. В телецентре Останкино прошла гражданская панихида по погибшим при крушении журналистам Первого канала и НТВ. Ранее родственники жертв катастрофы жаловались, что Минобороны решила похоронить их погибших родных по-тихому, без проведения полноценной панихиды. По словам семьи погибших, военное ведомство выступало против проведения панихиды, несмотря на согласие иерархов Русской Православной Церкви. После вмешательства СМИ ситуация разрешилась. Об этом накануне отпевания и похорон вдова солиста ансамбля имени Александрова Ивана Столяра Надежда Столяр рассказала Радио Свобода.
Господь услышал нашу молитву, и Министерство обороны, Московский патриархат услышал нашу молитву. Будет отпевание, похороны назначены на 16 января. Отпевание будет трижды, 9:30, 11:30 и в 13:30. То есть похороны будут проходить в три этапа, потому что нужно будет придать земле 45 человек. И в 13:30 приедет большой хоровой собор, который является друзьями, близкими, знакомыми. Мужа Ивана и вообще как бы память о всех работников ансамбля, ребятах, артистах. То есть все завершилось хорошо. Отпевание будет проходить на кладбище Министерства обороны в закрытом мемориальном комплексе, то есть не на улице. Это будет в ритуальном помещении закрытом. То есть все будет на высшем уровне.
Почему сначала к вам не прислушались, а сейчас все получилось так, как, в общем, вы и хотели?
Вы знаете, может быть, и потому что все были в каком-то таком, знаете, неведении. То есть слишком очень много задач. Вот сейчас у нас было собрание замминистра обороны Панкова. Очень много вопросов, очень много задач. Люди действительно стараются, люди действительно тревожатся и могут и помогать, чем только можно. То есть они идут на шаг впереди. Они подходят и все время спрашивают, какие у нас проблемы. Что нам нужно, в чем еще нужно помочь, чем можно нас поддержать. Так много поставлено задач, что тот вот вопрос, который подняла я, он просто как бы рассматривался как не как, наверное, может быть, перспективная задача, а вот на сегодняшний день он принят к рассмотрению и вынесено решение.
Пообщаться с кем-то из родных тоже погибших, и они, ну не то чтобы жаловались, а обращали внимание на то, что выплаты, которые были обещаны сразу после катастрофы, еще не начали поступать. Это действительно так?
Вы знаете, нет. Я знаю, что вот москвичи, семьи москвичи, получили еще до Нового года компенсацию от мэра города. Это было в течение прямо 2 дней уже выплаты. Но ГАЗ, страховая компания, также сдержала все свои обещания. То есть никаких проблем, во всяком случае, среди многих моих знакомых в этой ситуации я не слышала.
Это была вдова погибшего в катастрофе Ту-154 Ивана Столяра Надежда Столяр. О конфликте родственников погибших в крушении Ту-154 и чиновников Минобороны на своей странице в Facebook на прошлой неделе написал журналист Евгений Левкович. О том, почему он решил помочь родственникам погибших, журналист объяснил Радио Свобода.
Совершенно банальная причина. Просто ко мне обратилась знакомая от родственницы погибшего и попросила помочь. Все. Абсолютно банальная причина. Я, в общем, если меня просят помочь, не понимаю, как можно отказать в такой простой помощи.
Как вам кажется, почему Минобороны ведет себя вот так, как ведет?
Правда, я не стал бы говорить здесь слово Минобороны. Есть совершенно конкретные люди, я так понимаю, это начальник департамента культуры Министерства обороны, с которым, да, родственники ведут переговоры. Пока не поднялся шум, вполне возможно, что самое высокое руководство Министерства обороны могло и даже не быть в курсе происходящего. У них, как вы понимаете, много других дел. Поэтому я не могу, конечно, за Министерство обороны говорить, почему все так. Но в целом, ну, да, в общем, это касается нашей с вами страны России, а вовсе не Министерства обороны. Мы не чтим погибших ни в каком виде. И, собственно, касается это всех. И что тут делать, не знаю. Мы очень любим гневиться, когда кто-то, по нашему мнению, неправильно себя ведет по отношению к памяти павших. Вот. А сами при этом, как видно совершенно, вот 177 тысяч человек подписало просто петицию, да, о том, чтобы лишить гражданства Башену Рынску, которая там, мягко выражаясь, перегнула палку в оценке происходящего, вот. Но при этом вот в этой ситуации, когда, собственно, этих людей нужно просто прилично похоронить, так как родственники хотят, что-то я никаких петиций там или особых возмущений не видел.
Большая часть интернет-аудитории, особенно ее украинская часть, считают, что погибшие в этой катастрофе не заслуживают сочувствия.
Я не очень понимаю, что такое заслуживает сочувствие, во-первых, честно. Тут его не надо заслуживать. Потом сочувствовать совершенно не обязательно. Я тут абсолютно согласен. Но речь же идет не о том, что от кого-то требуют или от Бажена требуют какого-то сочувствия. Да? Да ради бога, можно не сочувствовать никаким образом. Но в такие моменты просто можно удержаться, ну, просто в рамках приличия. Это просто, ну, я не знаю, свойство приличного человека. Да? Либо мы страна третьего мира, где не уважают даже врага, да, танцуют на его костях и вырывают ему кадык и делают больно родственникам. Да, родственники-то уж точно ни при чем, понимаете? А они все это читают. Тут вопрос вот в чем. Это первое. А второе, я, честно говоря, не очень понимаю. Я не являюсь, как вы понимаете, поклонником хора Александрова. И не являюсь поклонником того, что делает российская власть как внутри границ, так и за их пределами. Вот. Тем не менее, если брать за логику то, что какие-то там, условно говоря, тромбонисты или певцы виноваты в гибели детей в Сирии, например, да, то в этом случае те люди, которые так считают, по идее, должны тоже, ну, просто сжечь российский паспорт. Потому что они платят налоги, они ходят в магазин, не знаю, «Пятерочка», или в случае с Баженной, там, я не знаю, в «Азбуку вкуса», они оставляют там деньги, эти деньги идут в бюджет российского государства, который воюет в Сирии, в Украине и травит инакомыслящих. То есть в таком случае, по такой логике, мы все такие же участники процесса, и мы все тоже виноваты во всем, что происходит. И выйти из этого можно исключительно, так сказать, действительно, став гражданином другого государства и по-честному, тогда можно говорить о том, что вот я такой честный и крутой, и поэтому все эти тромбонисты, певцы их жены и дети заслужили гореть в аду. Ну, мне так кажется. При этом я хочу, конечно, все-таки, чтобы меня правильно понимали, акцент правильно расставить. Я совсем, конечно, против травли и Пажи Дарынский, и Аркадия Бабченко. Хотя я не считаю их правыми в данной ситуации, но да. Это просто человеческая, ну, на мой взгляд, человеческая глупость. А то, что делает другая страна, это, конечно, ну, настоящий фашизм.
Это был журналист Евгений Левкович. Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел катастрофу 25 декабря через 2 минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, журналисты, а также 64 участника ансамбля имени Александра, направлявшаяся на авиабазу Хмейним в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. После экспертизы обломков упавшего в Черное море Ту-154 следствие исключило версию теракта или боевого поражения ракетой из списка возможных причин катастрофы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Украинские узники российских тюрем. Что с ними происходит? Как можно содействовать их освобождению? Каковы должны быть действия украинских властей после того, как эти люди возвращаются из заключения на родину? Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова Юрий Яценко, который сам провел в заключении в России почти год, а сейчас является специальным представителем МВД Украины по вопросам освобождения украинских политзаключенных в России.
Прошло вот больше уже 1,5 лет после того, как вы были освобождены. И как вы себя ощущаете после вашего заключения? Я хорошо помню, что это был непростой, я бы сказал, такой этап вашей жизни. И были физические проблемы, да? Вы наносили себе сами увечья, если я не ошибаюсь?
Да, приходилось резать себе вены для того, чтобы остановить пытки. Так получилось, что мне легче было резать вены, резать живот, чем терпеть эти издевательства. И, по крайней мере, я таким образом сохранил свое здоровье и дал о себе знать внешнему миру, поскольку только когда я себе перерезал вены, я сказал, что не дам себя зашить, пока мне не дадут телефон перезвонить домой. К счастью, они пошли на мой ультиматум и дали мне телефон. И после этого такого довольно жестокого акта ко мне пытки уже не применялись, и ко мне обратилось внимание международной общественности и украинской власти.
И Радио Свобода, и другие средства массовой информации писали о вашем деле и о вашем освобождении. Вот что происходило после того, как вас освободили?
Первым делом меня встретили много журналистов. Я был в шоке от того, что только я выхожу из заключения из поезда, я впервые увидел небо за год, потому что я был в камерном режиме. Первое, это что довелось делать, это давать интервью. Потом пресс-конференции, интервью я давал с периодичностью, несколько интервью в месяц или даже в неделю. Я поставил себе за цель максимально рассказать миру, что происходило со мной, по своему примеру показать, что происходит с другими политзаключенными и каким именно образом ФСБ, Кремль фабрикует дела.
Вы вообще поняли, почему вы оказались в этом заключении? Ведь сотни тысяч украинских граждан пересекают российско-украинскую границу, работают в России, живут в России. Почему именно вас выбрали, скажем?
Я думал именно по этой логике, что сотни тысяч украинцев ездят в Россию и нет никаких проблем. Тогда вообще о политзаключенных мало кто говорил. Я даже себе представить не мог, что в 21 веке меня, студента юридического факультета, могут просто закрыть. И то, что я учил на протяжении 5 лет, гарантии прав человека, разнообразные международные документы, подписантом которых есть и Россия, они вообще не функционировали. Я просто не мог поверить, что это может происходить, тем более со мной.
После того, как вас освободили, вы не пытались добиться от российских властей какого-то хотя бы юридического объяснения происходившего, реабилитации юридической?
Пытался, но вопрос в деньгах. Кто будет финансировать адвоката? Когда я был в России в тюрьме, родители, друзья собирались миру по нитке, как говорят, со студентов, с однокурсников, с одноклассников, с международных организаций. И все скидывались на адвоката, потому что независимый адвокат очень дорогой. Когда я приехал в Украину, я был уже освобожден. Я далее хотел подать в вышестоящую инстанцию, но банально не хватает денег на адвоката, чтобы подать в Верховный суд после апелляции.
На самом деле, сейчас, конечно, понятно, что адвокаты нужнее тем, кто остается в заключении.
Да, и поэтому я не стараюсь обращаться к тем фондам, которые и так помогают политзаключенным, хотя формально я обратился к ним.
А скажите, а вот что можно сделать для тех людей, которые находятся в российских тюрьмах с украинскими паспортами, и Россия, естественно, никакими политзаключенными их не считает. Мы сможем называть политзаключенными, но с точки зрения российского правосудия, вы обыкновенный уголовник, да? И все остальные обыкновенные уголовники, которые просто совершили преступление, а их украинские паспорта дают им возможность давить на российское правосудие и вообще добиваться приговоров, на которые российские граждане не могли бы рассчитывать. Можно же так на это посмотреть.
Абсолютно. Первым делом я посоветую обращаться к правозащитникам, которые занимаются этой сферой, и к украинскому государству. Уже наработаны некоторые навыки украинского государства, алгоритмы, каким образом действовать в этом направлении. Да, вас включат в список политзаключенных, а вас будут стараться сообщать всему миру, но, как мы видим, освободили всего лишь 6 человек. А когда меня отпустили, в заключение было 12 политзаключенных. Сейчас их 44. То есть Россия не боится, и я советую не ездить и не попадать в эту ситуацию. То есть не ездить в Россию. А если уже попали, то стараться всяким образом передать информацию внешнему миру, действовать только опираясь на логические аргументы, то есть не давать никаких показаний, нанимать независимого адвоката и сообщать украинскому МИДу.
Вы понимаете логику того, как вот эти люди задерживаются именно на территории России?
По-моему, логика случайная. Я думаю, задание такое. Дают указание отловить такое количество человек, такое-то, и следственные органы уже работают. Другой момент, может быть, заданием следователь тот или иной хочет выслужиться перед властью. Да, в российской власти есть желание создать с украинцев образ врага, чтобы оправдать гибридную войну в Украине, и чтобы международной общественности показать, какие украинцы опасные. Вот недавно слышал сообщение от властей России, что в Крыму активизируются украинские диверсионные группы. Так что будем ждать, к сожалению, наверное, новых политзаключенных.
А вам не кажется, что все-таки это разные правовые режимы? Вот задержание людей в Крыму – это один правовой режим, задержание людей на территориях Донецкой и Луганской областей – другой, а задержание людей на территории, собственно, вот России – это все-таки некая иная ситуация.
Я и правозащитники, и МИД объединяют людей, задержанных в Крыму, и людей, задержанных на территории России. Если мы говорим о так называемых ДНР, ЛНР, то там уже более действуют минские договоренности. Хотя бы теоретически Россия признает, что их надо обменивать по минским договоренностям. Там же Россия говорит, нет, это наши уголовники. Тактика действий должна быть иная, и мне кажется, украинская власть не до конца сама знает, каким образом освобождать этих людей. То есть это новый вызов для страны, и он нелегкий, потому что ключи от тюрем на стороне России.
Ну вот ваша эта общественная нагрузка специального представителя Министерства иностранных дел, она прояснила вам возможность задействования государственных механизмов в данном случае, или наоборот, все стало еще запутаннее и сложнее?
Последние заявления украинской власти, они есть открытыми. Украина предложила обменять больше 200 людей, которыми интересуется ДНР, ЛНР, на 40 наших украинцев.
Но это в данном, на Донбассе.
На Донбассе, да. Но они не согласились, они даже не ведут по этому поводу переговоры. Также и если говорить о российских политзаключенных, Путин, Россия, они хотят менять людей не на людей своих, которые тоже есть в Украине, а на политические уступки со стороны Украины. И с этим нужно быть очень осторожным, потому что в информационном пространстве Украины создается такая видимость, что украинская власть ничего не делает, она забыла своих людей, а Россия требует только политических поступок. Поэтому я категорически против того, чтобы менять людей на политические поступки, которые ударят по интересам всего государства, за что умерло тысячи украинцев украинских людей.
Тогда получается, что эти люди могут находиться в тюрьмах до бесконечности, столько, сколько это надо?
Я думаю, надо использовать этот момент, потому что права человека – это есть универсальная ценность для цивилизованного мира, и неважно, где они нарушаются. И Россия есть подписантом многих международных договоров по правам человека, и надо доносить международной общественности, что за это нужно наказывать. Преступление нужно наказывать. И если мы найдем пути, каким образом популяризировать эту тему, каким образом донести ее до международной общественности, то тогда мы можем даже и выиграть, потому что к России будет применено больше санкций и давления.
Вот вы, когда были в заключении, вы общались с российскими правозащитниками? Они старались вам помочь?
К сожалению, нет. Когда я был в заключении, ко мне вообще никто не приезжал, кроме моего адвоката. Наверное, это связано с тем, что я был в Белгороде, а большинство таких общественных наблюдателей, они находятся в Москве, и ко мне никто не приезжал, и это, скажем, не добавляло мне сил.
А после того, как вас освободили, вы пытались как-то в вашей деятельности задействовать эти российские правозащитные механизмы?
Ну, даже в вашей студии я был с Зоей Световой. Есть российские общественные организации, которые стараются чем-то помочь, но они слишком слабые в России. Даже тот общественный наблюдательный комитет, российская власть старается максимально сделать лояльным к себе и уничтожить. То есть сделать его формальным.
То есть на общество рассчитывать в данном случае не приходится? Только на
не приходится,
механизмы.
Потому что общество верит телевизору, а по телевизору показывает то, что выгодно власти, и люди этому верят. На общество мало надежды. На отдельных правозащитников разве?
Говорил Юрий Яценко, специальный представитель Министерства иностранных дел Украины по вопросам освобождения украинских политзаключенных в России. Вопросы ему задавал Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Время свободы». Лидер боснийских сербов Милорад Додик ускоряет развал Боснии и Герцеговины, ведя дело к новой войне на Балканах и усилению конфронтации России и Запада. Так многие оппоненты президента Республики Сербской в Боснии воспринимают его заявление о начале выхода из единых вооруженных сил, прекращении контактов с международной администрацией и провозглашении независимости в случае присоединения страны к НАТО. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская.
Новая порция радикальных заявлений, прозвучавших из уст Додика в последние дни, так или иначе связана с празднованием 25-летия Республики Сербской, территориального образования в Боснии и Герцеговине, которое было создано здесь перед началом войны в 1992 году, но признано в качестве законного лишь в рамках Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Поскольку Конституционный суд Боснии и Герцеговины ранее признал незаконным этот праздник, торжества и споры вокруг них обернулись всплеском националистических эмоций. Западные участники боснийского урегулирования не раз призывали поискать для торжеств другие дни, которые не ассоциировались бы с войной и были бы приемлемы для всех общин, то есть не только для сербов, но также боснийских мусульман и хорватов. Однако Додик эти призывы проигнорировал. Он широко отметил свой главный праздник, заручившись по этому поводу на сентябрьском референдуме почти 100% согласием граждан своей республики, а заодно, как он утверждает, и поддержкой Владимира Путина. Споры о Дне Республики Сербской, содержание этого праздника и его дате, 9 января, идут давно. Но в последние месяцы дело дошло до обострения кризиса с угрозами применения военной силы и окончательного демонтажа единого государства. На минувшей неделе сделаны новые шаги в этом направлении. Никто, пожалуй, не сомневался, что Додик использует 25-ю годовщину образования Республики Сербской для продвижения своих сепаратистских взглядов и критики в адрес западных стран. Вопрос был лишь в том, какие решения он приурочит к этой дате. Одной из таких новостей стало его заявление о начале выхода из соглашения о единой армии, создание которой до сих пор считалось самой успешной реформой послевоенного периода. Власти Республики Сербской втянули в политическую интригу 3-й пехотный полк, то есть военнослужащих из Республики Сербской, направив его на праздничные мероприятия в Баня-Луку и построив перед участниками участниками парада, ветеранами сербских формирований времен войны 90-х и местными полицейскими. На требования своих оппонентов в Сараеве расследовать факты, связанные с участием военнослужащих в неконституционном, как они говорят, празднике, Додик пообещал положить конец существованию вооруженных сил Боснии и Герцеговины. Заодно он заявил о прекращении контактов с действующей в стране международной администрацией и ее руководителем Валентином Инска. Из-за его критики по поводу торжеств и завуалированного сравнения Республики Сербской с существовавшим в годы Второй мировой войны марионеточным независимым государством Хорватии. При этом политическая элита боснийских сербов, включая оппозицию, демонстрирует редкое единодушие в противостоянии с центральными властями в Сараеве и западными странами. Так, участие военнослужащих в спорных мероприятиях обеспечил член Президиума Боснии и Герцеговины, коллективного руководящего органа, Младен Иванич, который формально находится в оппозиции к Додику. Именно Иванич доставил военнослужащих на торжества, приняв у их командира рапорт. Все основные заявления Додика сводятся к тому, что Босния как государство не имеет никаких перспектив. Вопрос для него заключается лишь в том, в каких границах создавать новое сербское государство. В рождественском интервью белградским журналистам он заявил о стремлении создать единое государство с собственной Сербией и сербскими районами на севере Косово, к которому он хотел бы присоединить и Черногорию. И хотя Додик уже не раз высказывался в подобном ключе, наблюдатели обращают внимание, что столь откровенные идеи Великой Сербии он сформулировал впервые. А в самой Сербии в этом году пройдут президентские выборы, и часть ее политического истеблишмента в эти дни выражает Додику поддержку, несмотря на его очевидные попытки втянуть Белград в конфликт с международным сообществом. На торжества к Додику приезжали патриарх сербский Ириней, президент Томислав Николич, министры правительства Сербии и многие известные деятели. Иные из них выражались весьма своеобразно. Так, режиссер Эмир Кустурица, которого Владимир Путин недавно наградил орденом дружбы, признался, к примеру, что все чаще смотрит в небо и просит Бога дать ему маленькую атомную бомбу. Представители России, в отличие от США и Европейского Союза, не дистанцируются от провокационных заявлений Додика и его сторонников, а пророссийские СМИ в регионе утверждают, что Республика Сербская уже превратилась в серьезное государство с большими перспективами. Эксперты считают, что власти Республики Сербской ускоряют движение в сторону независимости, а это ставит Балканы на грань новых потрясений. У оппонентов Милорада Додика в самой Боснии нет рычагов для его обуздания, так что самый сложный и дорогостоящий миротворческий проект в регионе оказался под вопросом. Политический аналитик Серджан Пухало говорит в беседе с Радио Свобода, что в Боснии будет сохраняться состояние острого кризиса и атмосфера страха.
Додик делает конкретные шаги, которые демонстрируют, насколько Босния и Герцеговина не функциональна как государство и как сильно она разделена этнически. До сентябрьского референдума могло казаться, что все это лишь риторика, но дело обстоит намного серьезней. Додик преследует несколько целей. Он пытается отвлечь внимание общественности от жизненно важных проблем, а заодно усилить атмосферу страха и неприязни к боснийским мусульманам и показать, что Босния и Герцеговина невозможна как государство и ее распад – лишь вопрос времени. Он отдает себе отчет в том, что добиваться самостоятельности силовым путем – дело бесперспективное и просто ожидает подходящего момента для реализации своих целей. Он не говорит о конкретных сроках, но постоянно намекает своим сторонникам на то, что Республика Сербская получит независимость, если они будут следовать его политике.
Полагаете ли вы, что региону грозит новый вооруженный конфликт? И как вы прокомментируете отношение России к политике Додика?
Я не думаю, что дело дойдет до столкновений, да и недавний парад показал, что воевать особо некому и нечем. Но, очевидно, будет сохраняться состояние кризиса и неуверенности. Это то, что дает возможность политическим элитам в Боснии и Герцеговине лучше контролировать свои народы и управлять ими. Представители России обычно с пониманием относятся к любым заявлениям и шагам Милорада Додика, полагая, вероятно, что в условиях подобной нестабильности Москве удастся усилить свое влияние на Балканах.
Говорит политический аналитик Серджан Пухало. Другой наш собеседник, профессор философского факультета Сараевского университета Хусния Камбирович, считает, что, проверяя границы дозволенного, Додик применяет стратегию, схожую с той, которую использовал в конфликтные 90-е годы тогдашний лидер боснийских сербов Радован Караджич.
Додик постоянно показывает слабость центральной власти в Боснии. Это нужно ему для подкрепления аргумента о том, что единственное правильное решение для боснийских сербов – выход из этого государства. С другой стороны, его политика опирается на антиисламскую риторику, с той лишь разницей, что в 90-е годы говорилось об исламском фундаментализме, а сейчас об исламском терроризме. Таким образом, Додик пытается добиться снижения международной поддержки боснийским мусульманам. В свою очередь, лидеры боснийских мусульман не справляются с этой ситуацией и своими заявлениями часто дают новые аргументы Додику. У его оппонентов нет идей и достаточных инструментов, чтобы ему противостоять. В этой ситуации Запад все меньше верит в то, что Босния может стать нормальным многонациональным государством. Международное сообщество не готово сейчас обуздывать Додика из-за своих собственных проблем и по причине утраты доверия к местным политическим элитам. Войны никто не хочет, ее здесь все боятся, но мы рискуем столкнуться с большими проблемами из-за нерешительности международного сообщества, а только у него есть инструменты воздействия на ситуацию. Катастрофический опыт 90-х годов должен служить напоминанием о том, что нерешительность опасна.
Оправданы ли, на ваш взгляд, высказываемые некоторыми экспертами и политиками опасения по поводу тесных связей России с режимом Милорада Додика?
На Балканах распространено мнение, что Додик является игроком Путина, хотя я не стал бы утверждать, что Додик пользуется безоговорочной поддержкой России. Эта дружба многим внушает страх, хотя и не ясно, насколько он оправдан. В любом случае, Россия пытается усиливать свое влияние в мире, и в этом контексте можно ожидать любых сценариев, в том числе и на Балканах. Сирийский опыт показывает, что Москва способна вмешиваться и отстаивать свои интересы, особенно когда она видит слабость и нерешительность Запада.
Говорит профессор Хусния Камберович.
О ситуации в Боснии с экспертами беседовала наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. 37 человек погибли в результате крушения грузового самолета «Боинг 747» недалеко от Бишкека. Об этом сообщила МЧС Киргизии. Большинство погибших – жители поселка Дача, на который упал лайнер. Разрушены десятки домов. Все члены экипажа самолета, 5 человек, тоже погибли. Вице-президент США Джо Байден призвал международное сообщество к единству перед лицом, как он выразился, российской агрессии. Выступая после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, американский политик выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп окажет Киеву сильную партнерскую поддержку. Байден также встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Вице-президент США призвал украинские власти к усилению борьбы с коррупцией. Жена осужденного оппозиционного активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщила об отказе Федеральной службы исполнения наказаний в свиданиях с мужем в колонии. Об этом Зотова написала на своей странице в Фейсбуке и опубликовала копию ответа в СИН по Алтайскому краю. В нем говорится, что Дадин содержится в помещении камерного типа из-за взыскания, которое ему было назначено еще во время отбывания наказания в Карельской колонии. Из-за этого длительные свидания ему не положены, а следующее короткое может быть разрешено не раньше 9 мая этого года. Художник-акционист Петр Павленский с семьей уехал из России во Францию, где намерен просить политического убежища. В декабре российские власти начали доследственную проверку против него и его соратницы Оксаны Шалыгиной по статье «Насильственные действия сексуального характера». По словам художника, заявление на него и Шалыгину написала актриса театра «Док» Анастасия Слонина. Максимальный срок наказания по этой статье – 10 лет лишения свободы. Павленский вину категорически отрицает. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Нашу программу продолжит обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Пользователи интернета бурно обсуждают окончание очередного сезона британского сериала «Шерлок» и тот факт, что пиратская копия последней серии, озвученной по-русски для Первого канала, оказалась в сети еще до официальной премьеры в ночь с воскресенья на понедельник. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Не очень частый случай, когда в цитатах «Свободы» мы пишем не о политике, не о каких-то общественно важных событиях, а о культуре. Одно из самых обсуждаемых событий января – это показ четвертого сезона британского сериала «Шерлок». Он выходил в России на Первом канале. Одна из серий, правда, была слита в интернет пиратами, но настоящим фанатам сериала это не помешало. Стоит отметить, что каждая серия одна за другой вызывало все новые и новые споры среди зрителей. Зрителей этих было очень много. Вот по Фейсбуку создается ощущение, что все те же люди, которые обсуждают каждый день какие-то политические вопросы, они же оказались втянуты в обсуждении широко. В Твиттере был очень популярный хэштег, один из топовых в русском сегменте Твиттера «Ночь Шерлока». По нему можно прочесть огромное количество твитов, которые написаны поклонниками телесериала, особенно юными. Там много эмоциональных, много очень непосредственных, даже наивных, наверное, твитов. Судя по всему, их не оттолкнуло от сериала то, что напугало или насмешило многих других. Вместе с тем, среди более взрослой аудитории настроение более скептическое. Вот, например, что пишет журналист Илья Красильщик. «После финальной серии хочется помыть глаза с мылом. Это настолько невыносимо плохо, что просто не может быть». А вот наша коллега Лена Рыковцева. «Самое скучное, нудное, унылое, самое бессмысленное порождение сценарного мозга, самая большая мистификация самого большого числа взрослых людей, которые стесняются сказать друг другу, что это скучно, нудно, уныло, бессмысленно, чтобы не прослыть отстойными в глазах друг друга. Не бойтесь выключить телевизор, вас поймут и простят». Именно в четвертом сезоне у тех, кто смотрел сериал, накопилось наибольшее количество вопросов или претензий к сценаристам, потому что чем дальше, тем больше они отходили от того литературного первоисточника, который оставил Артур Конан Дойл. И если в начале, в первых сезонах, речь скорее шла об оригинальной интерпретации, то сейчас, в том сезоне, который вышел в 2017 году, речь уже скорее шла о оригинальных сюжетах, придуманных непосредственно Гэтисом и Моффатом. И если открыть все тот же хэштег «Ночь Шерлока», то можно увидеть записи восторженные. Какая-то девушка пишет, что она, закончив смотреть третью серию, встала и начала аплодировать. Но многих новые детали, новые сюжетные повороты, новые герои скорее оттолкнули. Вот что пишет политолог Екатерина Шульман. Это, конечно, феерическая чушь. А все почему? А все потому, что удалились излишне от литературной основы. Скромнее надо было быть сценаристом и меньше себе доверять. Пока держались оригинала, примерно первые два сезона, все еще ехало, а как стали из собственной головы извлекать сюжетные повороты, развалилось. Литература – это серьезно. В том же Твиттере можно найти достаточно предсказуемые шутки о том, что Артур Конан Дойл восстал из мертвых и пошел разбираться со сценаристами, о том, что он вращается в собственном гробу. Ну, юмор примерно такого рода. И эту же тему развивает Эдуард Лимонов. Талант был и очень большой у сэра Артура Конан Дойла. А у сценаристов BBC таланта нет, даже небольшого. Поэтому они создали такой салат из банальностей. И если первые серии первого сезона держались на свежести необычного актера Камбербэтча, то потом пришла серая банальная беда. Выяснилось, что современный сценарист – это идиот, выброшенный на берег острова сокровищ мировой культуры. Идиот и браконьер, убивающий мамонтов и слонов этой культуры, чтобы потешить такого же неотесанного зрителя. Получилась чернуха и патология. Тут, правда, он заканчивает довольно курьезно. Вот последняя фраза его поста. Я подумал, сериал можно было бы спасти, только если бы доктора Ватсона исполнил бы Дмитрий Медведев, наш Дмитрий Анатольевич. Не надо, впрочем, думать, что преобладают в Фейсбуке среди больших постов отрицательные отзывы. Вот что пишет, например, Олег Козырев. Эта версия Шерлока и Ватсона стала одной из самых ярких во всех экранизациях. Так что все же скажем спасибо создателям сериала. Мало сейчас детективов выходит интересных, а они дали возможность любителям жанра порадоваться. Или, например, литературный критик Галина Юзефович, она пишет с такой мягкой доброй иронией. «Мне Шерлок очень понравился. Впрочем, мне почти все нравится. Я очень благодарный и доверчивый потребитель культуры. Уж извините».
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Книга лучше» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Американская статистика, касающаяся пропавших людей, свидетельствует, что вероятность обнаружения человека по прошествии 15 лет после его исчезновения близка к нулю. Но в Америке случилось нечто похожее на чудо. Объявилась девушка, похищенная аж 18 лет назад. Мой собеседник, наш корреспондент в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Каковы основные факты этого дела?
Девушка думала всю жизнь, что она дочь Глории Уильямс. А на самом деле, как показал анализ ДНК, она дочь Шанары Мобли и Крейга Айкина, украденная 18 лет назад из роддома в городе Джексонвиль на севере Флориды, и нареченная при рождении Камия Мобли. Имя, которое она носит в настоящий момент, поначалу не разглашалось, дабы избежать чрезмерного вторжения в ее личную жизнь. Однако в минувшие выходные огласка произошла на телеканале Black Entertainment. Нынешнее имя девушки Алексис Маниго.
Ее похитили из роддома вскоре после появления на свет, правильно я понял?
Да, ей было всего 8 часов от роду. Ее матери, то есть родной матери биологической, Шанаре, было 16 лет, когда она ее родила. Вот что мать тогда рассказала полиции. Чернокожая женщина, 25-30 лет, в форме медсестры, зашла в палату, где она лежала, сказала, что у ребенка высокая температура и что его должен осмотреть врач. Она взяла новорожденную девочку, вышла из палаты и исчезла. Полиция, объявляя похитительницу в розыск, составила ее фоторобот на основе показаний матери, предупредив, что преступница, видимо, была в парике и скрывала свое лицо за очками. Изображение на камерах наблюдения в роддоме было очень нечетким.
Это была дерзкая акция.
Определенно, и весьма успешная. Сразу же были организованы масштабные поиски, над городом баражировали вертолеты. В течение первых нескольких лет полиция проверила около 2500 мест, где могла содержаться Камия. И все безрезультатно, включая награду в $250 000. В день, когда случилось происшествие, похитительница провела несколько часов в медучреждении и несколько раз разговаривала с роженицей. Медперсонал видел, как из послеродовой палаты вышла эта женщина с ребенком на руках. Все были уверены, что она родственница молодой матери, и тревоги не подняли. И ничего не заподозрила и бабушка новорожденной, сидевшая в коридоре. Вот сейчас известная имя похитительницы – Глория Уильямс. Она воспитала девочку как свою родную дочь.
И что произошло с этой Уильямс?
Глория Уильямс, 51 года, арестована и будет находиться под стражей до суда без права освобождения под залог. Ей предъявлено обвинение в похищении и нарушении статей Семейного кодекса об опекунстве. Грозит ей ни много ни мало, как пожизненное заключение.
Скажите, Евгений, Камия воссоединилась со своими настоящими родителями?
Около суток она колебалась, будучи совершеннолетней, ей 18 лет. Она по закону сама вправе решать, хочет она верить своих родителей или нет. В минувшие выходные зов крови взял верх над сомнениями, и семейство, наконец, воссоединилось к большой всеобщей радости.
У Ками есть претензии к своей, так сказать, приемной матери?
Отнюдь. Она прямо заявила: «Глория Уильямс не преступница. Я была окружена ее заботой и вниманием, она мне никогда ни в чем не отказывала и вообще очень правильно меня воспитала». Уильямс была известна как общественница и активная прихожанка в своей методистской церкви. Соседи и знакомые очень хорошо о ней отзываются. Камия разрыдалась, когда увидела Уильямс в наручниках и крикнула: «Мама, я тебя люблю».
Интересно, как вообще размотался клубок вот этого преступления?
Информация в прессе на сей счет туманная. По одной версии, кто-то связался с общенациональным центром, где хранятся данные о детях, похищенных лицами, не являющимися членами их семей. По другой, изложенной журналом Esquire, Камия, уже будучи взрослой девочкой, стала подозревать, что семья, в которой она росла, в городке Уолтерборо в Южной Каролине, ей не родная. Кстати, помимо Камии, у Уильямс было еще двое детей. В какой-то момент девушка, возможно, обратилась со своими подозрениями к властям штата. Те сверили ее дату рождения с датой рождения девочки, пропавшей 18 лет назад во Флориде, и предложили ей пройти тест на ДНК. Ну, а остальное, что называется, достояние истории.
И что известно о мотивах преступления?
Известно, что за неделю до похищения у Глории Уильямс случился выкидыш. И далее, по гипотетическому сценарию, психический срыв и острейшее желание восполнить потерю ребенка. Выкрадывать дитя близко от дома было, надо полагать, очень опасно, поэтому она села в машину и проехала 3 часа до Джексонвилля. Там, между прочим, и состоится судебный процесс.
Это был наш корреспондент в США Евгений Аронов. Упомянутый центр, собирающий данные о похищенных в Америке детях с момента своего основания в 1983 году, вел в общей сложности 308 дел. На сегодняшний день остаются нераскрытыми 11 случаев. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященный душевному состоянию мирных жителей во время военных действий и после них. Жертвы и свидетели глазами психологов. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфир она вышла 15 января 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача о психическом состоянии людей, переживших Чеченскую войну. Марина Берковская, психолог из общественного центра «Сострадание».
Физический ущерб, причиняемый войной, очевиден. Убитые, раненые, разрушенные дома, голодающие, беженцы, которые пришли из Грозного вообще в ночных рубашках и с детьми на руках. Это очевидно, это ущерб войны, который видят все и который очень эффектно. Но практически все люди, которых коснулась война, в той или иной форме страдают стрессовыми расстройствами. Это потом влияет на всю жизнь этого человека, на его психическое здоровье, на его физическое здоровье. Это влияет на все поколение. Мы психотерапевты, мы не психиатры. Мы работаем с психически нормальными людьми, страдающими стрессовыми расстройствами, связанными с войной. Мы работаем на вооруженных конфликтах с 1993 года, с мирным населением. Мы работаем с женщинами и детьми. Карабах, Грузия, Абхазия, Дагестан, Ингушетия, Осетия, сама Чечня. У всех, с кем мы работали, стрессовые расстройства, вызванные войной. Если сейчас им не помогать, то это поколение социальных инвалидов, разделение мира на черное и белое, образ врага, идея мести. Они не помнят, как живут без войны. В памяти практически всех людей, которые к нам приходили, запечатлены страшные сцены. В общем, с такой памятью действительно жить невозможно. И из-за этого у них ночные кошмары. Это реакция на звук, картину, запах, внезапная вспышка воспоминаний, сопровождающаяся такими же эмоциональными, физиологическими вот ощущениями, которые были в момент травмы. Дети болезненно реагируют на любой звук. Хлопнувшую дверь, чашку, поставленную на стол, кашель. У них вот такая вот бурная реакция, как на бомбежку. Дети 5-6 лет мира не помнят. Подростки помнят, но с трудом. В общем, они живут в этой войне.
Психолог Марина Берковская была в селе Самашки. В этом селе российская армия провела одну из первых в Чеченской войне операций устрашения. Уничтожили больше 100 мирных жителей. Среди них, как всегда в таких операциях, были женщины и дети.
В Самашках я была не первый раз, а поэтому, когда я уже приехала с группой, которая состоит аж из 3 человек, я пришла к главному врачу Кульсун. Сказала, что ну вот, Кульсун, знаешь, мы приехали. Нас поселили в полуразрушенном доме, хозяин отправил семью в Нальчик. А сам жил то в Самашке, то в Самашках, то в Нальчике. Это вообще такой довольно богатый, уважаемый человек там. Дом у нас был замечательный. В 2 комнатах крыша была, там мы спали. В 1 комнате крыши не было, это была наша терраса. Печка была, света не было, повредила при бомбежке, то есть совсем не было. Свечи были. Ели мы то, что покупали на базаре, то, что приносили клиенты. По вечерам мужчины по очереди приходили проверять, не обижают ли нас. Заодно ей говорили, что у них тут некоторые проблемы есть. Бессонница. Как мне говорят, нервный стал. В первый день у нас уже было 10 человек, потому что медики пошли за своими семьями. На второй день уже было 20. На третий день пришли старики. Это для нас, ну, это действительно первый раз к нам сами пришли старики. Причем это очень большая честь. Проблемы у них, они, в общем, не формулируют проблем. Обычно они говорят, нервное стало, дети агрессивные. Ну, раз ребенок писает по ночам, это очень тихо говорят, потому что, ну, никто не хочет, чтобы это стало известно. Судороги иногда встречаются у детей. Дело в том, что даже самашкинские врачи, грозненские врачи, даже московские врачи не знают, что такое посттравматический стрессовый синдром. И когда человеком или с его ребенком это происходит, он считает, что он сошел с ума. Поэтому врачам стало легче уже, когда мы сказали... То есть, когда они убедились, что это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, в общем, уже от этого им становится легче. Что это не они сошли с ума. Это отец Кульцум погиб у нее на глазах. Его просто подстрелил снайпер во дворе. У Таиты сын наступил на мину. Он не был в Самашках. Он приехал и наступил на мину. У Аськи погиб человек, которого она любила. Ну, у Руслана все выжили, но они сидели в подвале, он, жена и двое маленьких детей. Дети задыхались, и жена выходила с маленьким наверх и просто под открытым небом, под стрельбой, сидела, чтобы он не задыхался. Были ребята, которые прошли фильтрационные лагеря. Это очень страшно. Били, очень жестоко били, пугали, издевались. Живой щит, когда тоже колонна беженцев выходила, и с одной стороны были российские войска, с другой стороны боевики. Они через них стреляли. Они просто видели, как контрактники стреляли в спину срочникам. То есть заградотряды. Мы ничего не фиксировали. Только я спрашивала, как тебя зовут. Потому что я сразу поняла, что они боятся записи. Потому что, ну, все-таки я из России. Мы не могли посчитать, сколько было клиентов. В среднем 20-30 день. Хуже ребята 20-25 лет. Эти просто не помнят. Ничего не умеют, кроме как воевать. Там высокий уровень наркомании, алкоголизма. С ними тяжелее. Ребята до 20 хотят мира, не хотят воевать. Ребята где-то около 30... который хорошо помнит, что было до войны. Ну, вот это я услышала вот от нашего клиента-боевика. Он был офицером советской армии, потом воевал. У него на глазах трагически, во время боя, очень страшно погиб любимый младший брат. Вот Дауд говорил, грязная коммерческая война. Не хочу больше воевать. Я думаю, что вспышку наркомании они еще будут поимеют через годик-полтора. Потому что ребята, вернувшиеся с фронта, боевики... Вот их не лечат, не лечат. И кончится это как с афганскими, вьетнамскими, чеченскими ветеранами. Они сами будут лечиться наркотиками и алкоголем. Так что я думаю, что эта вспышка еще будет. Ну, мы видели, много курят. Колодца нет, курят.
Вы слушали психолога Марину Берковскую из Российского общественного центра «Сострадание». С начала войны в Чечне работает психиатрическая миссия русских и французских специалистов. Среди них Надежда Владиславлева.
Ну, как известно, население пострадало очень сильно, дома разрушены, очень много смертей. Практически каждый человек получил сильную травму. Нет ни одной семьи, которая была не затронута войной. Девочка может прийти, ее постоянно преследует звук самолета. Он постоянно, он неотступно с ней, и она не знает, что с этим делать, и родители не знают, что с этим делать. Они говорят, ты придумываешь, для нее это реальность. Но с этим, собственно, удается сработать в один сеанс. Звука больше нет. То есть для начала работаешь со страхом этого симптома как таковым. То есть говоришь ей, что, конечно, ты это не придумываешь, конечно, это есть действительно. Просто дам, допустим, твои ушки, они стали немножко более чувствительны к разным посторонним звукам, чем уши взрослых. И ты, возможно, слышишь то, что где-то совсем далеко. Так что давай благодари свои ушки за это. Вот, а потом предлагаешь некую игру. Сопоставление звука любимой мелодии и вот этого звука самолета. И просто перекрывание этой мелодии звука самолета, который идет с другого места. И до этого показываешь, что с этим симптомом можно играть. В какой-то момент ты его убираешь, потом опять воспроизводишь, опять убираешь. Ну, это при помощи специальных техник. Девочка уже перестает его бояться, и дальше уже можно свободно манипулировать ее образами, звуками, ощущениями. И в конце концов мы расстаемся как друзья с этим симптомом, желаем ему счастливого пути, и девочка довольная.
Это был фрагмент программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященный душевному состоянию мирных жителей во время и после военных действий. Жертвы и свидетели глазами психологов. Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире эта программа была 15 января 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 января. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.